Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 21 июля, католическая церковь чтит память святого Лаврентия из Бриндизи, учителя церкви. Будущий святой родился в 1559 году. В возрасте 14 лет после смерти родителей стал послушником францисканского ордена. В 1575 году в Вероне, как брат Лаврентий, он вступил в орден капуцинов. Затем учился в Падуанском университете, где получил глубокое богословское образование и отличное знание нескольких языков. С 1590 года руководил провинциальными отделениями ордена капуцинов. В 1599 году папа римский Климент VIII направил его в качестве представителя контрреформации на территории современной Германии и Австрии. Лаврентий основал монастыри в Праге, Вене и Галиции. Он также был посредником в урегулировании нескольких конфликтов в Баварии, Савойе, был на службе в Испании в качестве нунция. Лаврентий Бриндизийский умер в Лиссабоне в свой день рождения 22 июля 1619 года в возрасте 60 лет. После выпуска новостей предлагаем вашему вниманию обзор Ватиканской газеты «Лосерваторе Романа». Новости из Ватикана по-русски.
После пребывания в Римской университетской больнице имени Джемелли папа Франциск направил письмо ректору католического университета Святейшего Сердца Франко Анелли и всем членам большой университетской семьи. Католический университет был открыт в 1921 году, и среди его основателей был также отец Агустино Джемелли, чьим именем названа римская больница, напрямую связанная с этим университетом. «Я глубоко благодарен за испытанную близость, за искреннее и заботливое радушие, которое я видел на каждом лице, за профессионализм всех, кто заботился обо мне», — пишет папа Франциск. Забота – это выражение сердца. В самом названии католического университета Святейшего Сердца содержится призвание к заботе о человеке. «Моя госпитализация», – отмечает епископ Рима, – произошла как раз в том году, когда университету исполнилось 100 лет, и он отмечал юбилей под знаком поразившей меня фразы «Век будущего». Действительно, культурное и целостное продвижение человека открывает двери в будущее. Я на собственном опыте убедился, подчеркивает Святейший Отец, что в отделениях больницы имени Джемелли нет времени для ностальгии или сожалений о прошлом. Плоть Христа, страдающая в больных любого возраста и состояния, требует насущного и внимательного взгляда, способного вселить надежду в моменты усталости и смотреть в будущее. Папа Франциск благодарен за то, что смог увидеть этот особенный взгляд на многих лицах. Он сохранил его в сердце и верил Господу. В знак признательности епископ Рима преподает всем сотрудникам университета апостольское благословение и просит их о молитве. 23 июля в Токио состоится открытие 32-й Олимпиады. Она была отложена на год из-за пандемии, но коронавирус по-прежнему обуславливает организацию Олимпийских игр. Практически вся программа была пересмотрена, зрители не будут присутствовать на трибунах. Меры по сдерживанию вируса коснулись и архиепархии Токио, которая объявила об отмене всех пастырских мероприятий, запланированных для сопровождения спортсменов и всех участников Олимпиады. Архиепископ Токио Тарцизи Исао Кикути сообщил, что ранее все приходы столицы разработали программы духовного сопровождения участников Олимпиады, но из соображений безопасности ни одна из них не будет реализована. Кроме того, не состоится месса, запланированная епархиальным Олимпийским комитетом в кафедральном соборе. Все спортсмены должны были получить специально изготовленные по этому случаю четкие розария. Спортсмены не смогут покидать Олимпийскую деревню, а священники не будут иметь туда доступа. Помимо этого, архиепископ призвал участников состязаний воздержаться от посещения храмов во избежание новых заражений. Иерарх пояснил, что католики всерьез воспринимают ответственность каждого защищать не только свою жизнь, но и жизнь других, предотвращая распространение заражений. Богослужения будут транслироваться онлайн. Свое письмо с изложением этих рекомендаций монсеньор Кикути завершает констатацией, что в Токио закончился сезон дождей и взошла радуга, символ надежды. Папа Франциск заверяет в своей близости всех, кто пострадал от террористического акта в Багдаде, и молится о том, чтобы насилие не возобладало над стремлением к примирению. 19 июля жертвами взрыва, устроенного самопровозглашенным исламским государством, стали по меньшей мере 35 человек. Более 60 получили ранения. В телеграмме соболезнований за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролино, адресованной апостольскому нунцию в Ираке монсеньору Мите Лесковору, говорится: «Его святейшество Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате взрыва на рынке Аль-Вахилат в Багдаде и передает свои соболезнования семьям и друзьям погибших. Вверяя их души милосердию всемогущего Бога, Его святейшество возносит горячие молитвы, дабы никакой акт насилия не ослабил усилий тех, кто привержен делу примирения и мира в Ираке». В интервью корреспонденту Радио Ватикана патриарх Вавилона Халдейского кардинал Луис Рафаэль Сакка осудил акт насилия, заявив, что в Ираке нет ни безопасности, ни стабильности. И это нападение лишь последний пример. Речь идет о проблеме нравственности, коррупции, убийства невинных, аморальные поступки. Это неприемлемо. Людям нужна человечность и совместная работа на благо страны. В ответ на призыв Папы Франциска к обновлению экономики в духе всеобщего братства, итальянская епархия Ассизи, Ночеро Умбра и Гуальдо Тадзино и францисканское святилище отречения святого Франциска от земных благ учредили ежегодную премию «Франциск Ассизский и Карло Акутис за экономику братства». Ее первым лауреатом стал Серафический институт в Ассизи, опекаемый францисканцами реабилитационный центр для детей-инвалидов. В конце июня начался конкурсный отбор на следующий выпуск премии 2022 года. В нем могут принимать участие как отдельные лица, так и организации, в том числе апостольские нунциатуры, епископские конференции, монашеские конгрегации. Цель конкурса – продвижение обновления экономики под знаком всеобщего братства всех людей, начиная с ситуации и с потребностей самых смиренных и терпящих лишения в евангельской перспективе и единого отцовства Бога и замысла любви для всех его чад. Премии будет удостоен лучший проект, представленный организатором до 31 октября. Предпочтение будет отдаваться авторам моложе 35 лет. Победитель получит 50 тысяч евро и накидку, символизирующую плащ, которым епископ Гуидо прикрыл молодого Франциска, когда тот, обнажившись, публично отрекся от земных благ. Найти более подробную информацию и подать заявку на соискание премии можно по адресу, указанному на нашей веб-странице. По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Уважаемые слушатели! Сегодня в нашей передаче прозвучит очередная статья отца Фредерика Манса, доцента экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме, «Библейские рассказы». Иоанн Креститель. В Риме безраздельно правил император Тиберий. Его худое лицо с выдающимися скулами производило впечатление печали, которое усиливалось маленьким ртом и плотно сжатыми губами. В далекой и малоизвестной провинции, в Иудее, заговорили о неком человеке с изможденным лицом, одетом в верблюжьи шкуры. Его портрет полностью соответствовал преданию, известному со времен пророка Илии. Но на его бородатом лице не было и следа печали. Пронзительные глаза выдавали в нем пророка. Чудом рожденный от престарелого отца, священника Захарии, и бесплодной матери, он не проповедовал восстание против захватившего Иудею Рима. Однако его проповеди трогали сердца и привлекали огромные толпы людей. Он призывал к обращению сердца, а не к изменению политических структур. Его имя Иоанн было программой, ибо оно означало «Бог есть благость». Он поселился на берегу Иордана, где по преданию возвещал Слово Божие пророк Илия. В нескольких километрах к югу обособленно жили ессеи, проповедовавшие предопределение человеческой судьбы. Иоанн не разделял их идеологию, потому что она требовала полного подчинения их образу жизни и предполагала минимум свободы. Он крестил водой в знак того, что Новый Завет, объявленный пророками, требует очищения. «Я очищу вас от скверны вашей и дам вам сердце новое». Все называли его крестителем, потому что он приглашал всех окунуться в воду и очиститься в покаянии. Мессианская надежда внезапно возродилась в сердцах евреев, возмущенных присутствием имперского Рима, который все из осторожности называли иносказательно «Эдомом». Призыв Иоанна Крестителя привел к широкому покаянному движению по всему Израилю. В течение нескольких десятилетий страна была разделена по некоторым вопросам, связанным с толкованием Писания. Грубый голос пророка, казалось, не мог привлечь толпу, но она стекалась к нему отовсюду и не удивлялась, когда Креститель кричал: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Среди тех, кто стекался послушать Иоанна Крестителя, бок о бок стояли солдаты и сборщики налогов, считавшиеся публичными грешниками. 30-летний Иисус, плотник из Назарета, оставил Галилею и отправился к Иордану. Он решил смешаться с толпой кающихся, тоже идущих к знаменитой реке, чтобы погрузиться в ее воды. Иисус хотел принять участие в движении обращения народа и разделить надежду тех, кто искал путь подлинного духовного освобождения. Узнав в толпе Мессию, Иоанн Креститель запротестовал: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Ответ Иисуса был загадочным: «Надлежит нам исполнить всякую правду». Перед Иоанном стоял не ученик, пришедший послушать его, хотя Иисус и оставался с ним некоторое время, а человек, от которого исходила тайна Божья. Предтеча воскликнул: «Идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви». Величие Мессии было таково, что Иоанн чувствовал, что не заслуживает чести быть его самым смиренным слугой. Когда же Иисус вышел из воды, Дух Божий сошел на Него в телесной форме и пребывал на Нем. Иоанн увидел, как разверзлись небеса, которые долгое время не посылали пророков. Святой Дух снова возносился над водами, возвещая о новом бытии. Однажды, увидев проходившего мимо Иисуса, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Предтеча вспомнил, что пророк Исаия называл грядущего слугу Божьего Агнцем, ведомым на заклане. Иисус был истинным пасхальным Агнцем, который принес истинную свободу Израилю. Тогда Иоанн понял, что его призвание — отойти в сторону, чтобы позволить Иисусу расти. Он был лишь другом жениха, тем, кто должен был подготовить все для свадьбы Агнца. Некоторые из учеников Иоанна оставили своего учителя, чтобы последовать за Иисусом, который отправился в Галилею и возвещал о наступлении Царства Божьего. Фарисейские учителя, носившие титул мудрецов, определили, что евреи должны приступать к соблюдению заповедей в 13-летнем возрасте. Обычно мальчиков обучали письму с 5 лет. В 15 лет они изучали устную традицию, а в возрасте 18 лет молодые люди считались готовыми к браку. Еврейские мудрецы не одобряли безбрачие, за которым могла скрываться некая форма эгоизма. Любопытно, что в тот период число безбрачных росло. Тогда фарисеи пришли к решению, что временное безбрачие допустимо лишь в том случае, если любовь к закону превосходит любовь к девушке. Иоанн, сын священника Захарии, решил жить полностью, посвятив себя Богу. Согласно преданию, в Египте, когда евреи были рабами фараона, некоторые из них отказывались жениться, чтобы их сыновья не были брошены в Нил. Теперь же, во времена римского господства над страной, история как бы повторялась. Невозможно было не заметить, что безбрачие не испортило Иоанна и не сделало его замкнутым. Другая семья, состоявшая из учеников, оставалась с ним и разделяла его жизнь, черпая пользу от его духовного учения. Пророк притягивал людей, несмотря на откровенный и резкий язык, который впоследствии стоил ему жизни. Он даже критиковал поведение царя Израиля Ирода Антипы, сына Ирода Великого, виновника убийства невинных младенцев. Ирод Антипа жил с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. За обличающие речи царь заключил Иоанна в крепость на берегу Мертвого моря, но при этом не испытывал ненависти к пророку. Он разговаривал с ним, и эти разговоры не давали ему никакого покоя. А еще он опасался, что убийство пророка Иоанна, учитывая его известность и популярность в народе, может спровоцировать бунт. Но однажды наступил день рождения Ирода, и во время праздничного пира дочь Иродиады Соломея танцевала в честь царя. Тот был очарован ее талантом и позволил ей просить у него все, что угодно, даже полцарства. Посоветовавшись со своей матерью, девушка попросила голову Иоанна Крестителя. Ирод не хотел этого, но не мог отказаться. Он дал публичное обещание. Поэтому Иоанн Креститель погиб мученической смертью, но не мучеником за веру, а мучеником за истину. Узнав о мученической смерти Иоанна, ученики забрали его тело, чтобы похоронить.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!